Вот мы сейчас с вами в докладе услышали о подвигах, которые постоянно слышим, о подвигах, которые совершают святые. И если мы внимательно обратим с вами свой взор на их жизнь, то обнаружим, что их подвиги составляли две слагающих, то есть телесный подвиг и духовный подвиг. Мы с вами сегодня попытаемся рассмотреть вот эти два вида подвига, поскольку если у людей неправильное понимание, неправильный подход к этим подвигам, то они становятся не то что ко спасению, становятся на погибель многим. Люди, думая, что совершают благое дело, на самом деле укладывают себе путь в ад. Святитель Игнатий Брянчанинов учит, что Спаситель мира во время странствия своего по земле посетил двух благочестивых жен, родных сестер, Марфу и Марию. Об этом мы с вами знаем из Святого Евангелия. А Марфа занялась угощением вожделенного гостя, а Мария села у его ног и внимала слову его. Марфа, заботясь единственно о том, чтобы угощение было самым удовлетворительным, просила Господа, чтобы он повелел Марии помочь ей. Ну, помним, она сказала: «Господи, что тебе, дела нету? Скажи ей, пусть она мне поможет». Господь отвечал: «Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея». По объяснению святых отцов, Марфою таинственно изображается благочестивый телесный подвиг, а Марию – душевный. Итак, запомним, вот когда будем в следующий раз читать Евангелие, слышать его в церкви про Марфу и Марию, будем помнить, что таинственным образом Господь воплотил в образе Марфы телесный подвиг, а вот в образе Марии душевный подвиг. Повесть о посещении Господом двух сестер читается во все праздники Божией Матери. Обратили внимание, как праздник Божией Матери, так мы читаем про Марфу и Марию. Марфа была старшей сестрой и представляется евангелистом как хозяйка дома. Она принимает Спасителя в дом, она распоряжается угощением, убирает трапезу, приносит блюда. Служение ее непрерывная деятельность. То есть она все время находится в работе. Непрерывная деятельность. И телесный труд по старшинству занимает первое место в подвижнической жизни каждого христианина, каждого ученика Христова. То есть первое не по величине, а по главенству. То есть на первом месте сначала начинается все с телесного труда у каждого ученика Христова. Святой Исаак Сирийский сказал: телесным деланием предваряется душевное, как сотворением тела Адама предварено сотворение души его. То есть помним, Господь сначала сотворил тело, а потом вдохнул в него душу. Так и у нас с вами. Вот это делание христианское, оно сначала начинается с телесного подвига, а потом уже переходит в душевный подвиг. не стяжавший телесного делания, не может иметь делания душевного. Запомним, если кто-то пытается бестелесного подвига совершать душевный подвиг, то есть сразу стать духовно просвещенным, то невозможно этого стяжать. Второе рождается от первого, то есть духовный рождается от телесного подвига, как колос от посеянного пшеничного зерна. То есть зерно сеем, оно умирает в земле, зато дает много семян. Так и здесь телесный подвиг начинается, а потом уже произрастает духовный. Телесный подвиг заключается в исполнении евангельских заповедей телесно. Итак, телесный подвиг – это исполнение евангельских заповедей телесно. Вот запомним, потому что мы во многом можем принуждать свое тело к труду, но не всякий труд оказывается душеспасительным, полезным. Можно, например, взять и танцевать начать. Тоже как тело трудится, когда танцует, приплясывает. А угодно ли это Богу? Обнаружим, что нет. Плясание на позорище, за это положено анафема. То есть можно заставить трудиться тело себе на погибель. Помним, что Иоанн Златоуст сказал, что плящая женщина – невеста бесовская, потому что пляшет вместе с бесом. Так вот, только тот труд полезен душе, который направлен по евангельским заповедям. Ну, к нему, знаем, относится и добывание пищи трудом. То есть мы трудимся, получаем жалование, что нам Господь заповедал. Почему? А это соответствует евангельским заповедям. Сказано, кто не работает, да не ест. Сюда относится, то есть к телесным подвигам, подаяние вещественной милостыни, принятие странных, то есть странных – это странников, бездомных, ну, принял, накормил. Участие в разнообразных нуждах и страданиях, нуждающегося и страждущего человечества. Но это вот, если мы сейчас будем перебирать дела нашей Нивы духовной, то мы обнаружим, что у нас как раз люди этим же и занимаются. То есть ухаживают за слепыми, за инвалидами, за парализованными и так далее. То есть совершают вот этот телесный подвиг. Сюда относится целомудрие тела. То есть мы помним, что девство – это не для всех. Для тех, кому Господь это даровал. То есть девство вот, есть у нас монахи, монахини, которые дают обет безбрачия, есть у нас и в миру живут девственниками и девственницами. Но это не для каждого. А вот целомудрие – это для каждого, и живущего в браке, и вне брака. Целомудрие. То есть это когда человек охраняет себя от глупых помыслов, пожеланий, мечтаний, воображений, сторонится все, что связано с блудом, развратом, духовным, телесным. Вот это целомудрие, оно обязано для каждого. И это относится, как мы видим, к телесному подвигу. Воздержание от гнева. Вот воздержание от гнева – это и есть подвиг. И обратим внимание, насколько мы его исполняем, вот этот подвиг. Воздержание от гнева. Брат спросил Аву Пимена, что значит гневаться на брата своего в суе? В суе – это, знаем, напрасно. То есть, что значит гневаться напрасно? Ну, зря прогневился. В суе гневаться, отвечал старец, если гневаешься за всякую обиду, который обижает тебя твой брат. То есть, если нас обидели, а мы прогневались, напрасно мы с вами прогневались, помним, что гнев есть грех человека убийства. Сказано, ненавидящий брата своего, человек убийца есть. И кто гневится, будет истязаться бесами, как человека убийца. Гневиться себе дороже. Итак, вот для себя мы усвоили, что если как бы нас с вами не обидели, мы с вами будем всячески ограждаться от любого гнева. Дальше старец продолжил. Даже хотя бы брат выколол у тебя правый глаз или отсек тебе правую руку, и ты стал бы на него гневаться, ты гневался бы на него суе. Вот запомним для себя на всю жизнь. Даже если нам выбьют глаз, отрубят руку, не дай Бог нам прогневиться на сотворившее над нами такое преступление. То есть нет такого преступления против нас, за которое мы с вами имели бы право прогневаться. Запомним. Иначе мы с вами просто не христиане. Вспомним, что говорил Господь, когда его распинали. Он говорил: «Не ведаю, что творят». То есть мы не видим там и тени гнева. Что говорили святые, когда их убивали? Вот недавно мы прославляли апостола Иакова. Его сбросили с кровли, добивали камнями, а он встал на колени и говорил: «Господи, не вмени им, не ведают, что творят». Был у него гнев? Нет. Кто так говорит, у того нет гнева в сердце. А началось с первомученика Стефания. Убивали камнями, встал на колени, увидел небеса разверстые, сказал: «Господи, не вмени им грех, не ведают, что творят». Вот если мы это себе на сердце напишем, то у нас никогда не будет гнева. Мы никогда не будем ссориться ни с одним человеком, потому что нет такой причины, ради которой мы с вами могли бы прогневиться. Если мы будем каждый раз говорить: «Не вмени ему это, Господи, в грех, не ведай, что творит», а дальше продолжать: «Справедливо мне это, Господи, помяни меня во царстве Твоем», уже стали благоразумным разбойником. Вот если мы с вами это будем помнить, да никогда не будет ни раздражения у нас ни в семье, ни на работе, нигде. А то ведь чаще всего, с чего начинается исповедь: «Каюсь, батюшка, поругалась». Все. И это уже не исповедь. Это уже не покаяние. Поругалась. Вот поругалась — это значит, два человека участвовали. И оба обоюдно ругались. То есть половину вины с себя человек снимает. А вот если бы сказал: «Каюсь, батюшка, ругалась», то кается за себя заодно. Ругалась, я ругалась, гневилась. А того человека, который участвовал в этом: «Господи, не накажи, не ведай, что творит», а мне справедливо. Хоть задним числом. Вот это есть покаяние, когда человек всю вину полностью признает только за собой, за одним. Потому что на самом деле это так. Вот если бы человек сказал, что не вмени это в грех, тут же вот, когда на него обрушилось зло: «Господи, а мне это справедливо», разве бы ругань произошла? Нет. А раз случилось, значит, виноват. Не сказал так, не признал себя достойным оскорбления, унижения и прочего. То есть, значит, демон гордости уже поднял в сердце свою голову. Так вот, еще раз запомним: даже если выбьют глаз, отрубят правую руку, которая нам нужнее всего, не имеем мы права с вами права гневаться, если мы с вами только христиане. Если язычники, то там, пожалуйста, там на зло злом отвечать норма. Дальше. Воздержание от роскоши и увеселений. Вот святые отцы предупреждают, что подвиг — это воздержание от роскоши и увеселений. Ну, скажем, воздержание от роскоши, многие из нас как-то вот этот грех, он у нас за плечами, потому что роскоши особой мы с вами, скажем так, за собой не наблюдаем. Некоторые даже не видят иногда, что роскошествуют на самом деле, когда приобрели то, чего могли бы не приобретать, когда на стол положили то, чего можно было не ложить, и устроили роскошную трапезу и прочее. А вот увеселение, это тут мы гораздо с вами. Еще раз, воздержание от увеселений. Если мы наблюдаем свою жизнь, то обратим, что мы постоянно так ищем предлог, как бы нам с вами устроить увеселение. А поводов для этого сколько угодно. Итак, мы с вами должны от них воздерживаться. То есть радоваться мы должны. Радоваться всему, радоваться болезни, радость скорби. Радость у нас должна быть постоянно в сердце, в душе, кругом. Но увеселение, простите, это подразумевается всевозможные зрелища, восклицания, рукоплескания, танцы там и прочее. Шутки, забавы, вот то, что Богу противно. Помним по поводу шуток, что сказал Иоанн Златоустый, что шутки достойны блудниц. Христианин не достоин звание христианина, если он занимается шутками. А у нас постоянно, да прости, я да, пошутила. Оскорбила человека до глубины души. Говорит, я пошутила, шуток не понимает. Тут же самооправдание. Так вот, воздержание от роскоши, от увеселения, от рассеянности, от насмешек и пересудов. Ну, пересуды это само собой, всем понятно. И вот насмешки. Зачастую человек приходит и рассказывает, как какой-то знакомый совершил какой-то грех или сам совершил какой-то грех. Но рассказывает это в смешном виде, и все смеются. И забывает, что есть такой грех. Греху брата моего посмеяхся. Вот есть без ума смеяхся, палец показали, человек смеется. А есть греху брата моего посмеяхся, сам посмеяхся и других соблазнил к насмешкам над грехом. Значит, почему это душегубительно? Когда мы насмехаемся, у нас сердце покрывается коростой, и оттуда не вырывается ни сочувствие, ни сострадание к совершившему грех. Мы тогда не молимся за него. Мы говорим, Господи, прости, вот видишь, что нам же такое сотворение, не дай больше сотворить ему, Господи, помоги ему. Вот тут молитва, сочувствие, сострадание. Но если насмешка, нет там ни молитвы, ни сочувствия, есть короста на сердце. Вот будем отстраняться, будем смотреть, если кто-то при нас начинает рассказывать и при этом надсмехаться над чужим грехом, значит, помним, что нужно сделать. Нужно перевести эту речь с рельсов насмешки на рельсы сострадания. Тут же сказать, Господи, помоги ему. Надо же, как он сделал. Помоги ему, Господи. А я еще хуже делал. И все, насмешки нету. У того, кто рассказывал, всякое желание смеяться пропадает. То есть, таким образом мы отгоняем от себя и от того человека беса, который толкает на эти насмешки. А у нас с вами... Все анекдоты, все юмор и сатира как раз вот этим и обладают. Злорадством. Произошло зло, а все радуются, хочут. Злорадство. Поэтому, помним, за смехотворство положена анафема. Не только тот, кто творит, а кто и смотрит, слушает смехотворство, анафема. 51-м правилом апостольским. Воздержание от всех слов, которыми выражается злоба и нечистота сердца. Сюда относится пост, бдение, псалмопение, коленопреклонение, стояние на молитве, в храме и келье. То есть, ну, это обычный перечень тем, чем занимается христианин, угождая Богу и спасая свою душу. То есть, бдение, псалмопение. Кстати, псалмопение. Что это такое? А то мы читаем, значит, и некоторые думают, что нужно петь. Псалмопение – это чтение псалмов нараспев. То есть, когда мы читаем протяжно, вот как в храме читают, что-то псалмы, скажем, да, вот это есть псалмопение, чтобы у нас было правильное понятие. Телесный подвиг требует непрерывной деятельности тела. Он переходит от одного телесного доброго дела к другому. Ну, вот как Марфа, помним, она то тарелку несла, то убирала, то переставляла, накладывала, нарезала. То есть постоянно суетилась, постоянно что-то делала. И мы с вами постоянно должны совершать телесный подвиг. А иногда совокупляет в себе и несколько благих деяний, совершая их в одно время. Телесный подвиг постепенно очищает душу от страстей и знакомит ее с духом Евангелия. Итак, телесный подвиг нам с вами нужен, чтобы освободить душу от страстей. Ну, элементарно, положил 100 земных поклонов, и уже мысли о блуде нету, куда девалась. Помним, да, случай, когда одна вдова, красивая, прекрасная собой осталась, без мужа христианка, а к ней пылал страстью товарищ усопшего мужа и предложил ей руку. Она сказала: «Хорошо, ну вот иди домой и несколько дней не ешь и не пей, а потом придешь ко мне». И он ушел домой, и несколько дней не ел и не пил. А потом, когда его подруги привели к ней, она говорит: «Ну, теперь делай, что хочешь». Он говорит: «Хочу кушать». Вот, понятно, он совершил телесный подвиг, он постился несколько дней. И уже блудный бес от него отошел. Она ему разъяснила, и они оба, кстати, приняли монашество. И он, и она. Потому что он понял, что там не любовь была, там была страсть. А Господь уврачевал ее телесным подвигом. Итак, телесный подвиг нужен. Душу очищает от страстей. Евангельские заповеди, будучи исполняемы на деле, мало-помалу передают исполнителю живущее в них глубокую мысль и глубокое чувство, сообщают исполнителю истину, дух и жизнь. Итак, если на деле мы с вами исполняем евангельские заповеди на деле, не словами, на деле, на практике, с телом, руками, ногами исполняем евангельские заповеди, то тогда у нас и чувство возникает глубокое. И душа у нас с вами исполняется и истиной, и духом, и жизнь получают. Телесный подвиг имеет свой предел и конец. То есть телесный подвиг, он у нас с вами не вечный. Он имеет предел. Рано или поздно он кончится. Эти пределы конец заключаются в решительном переходе подвижника к подвигу духовному, То есть как только человек от телесного переходит к духовному, на этом заканчивается телесный подвиг. То есть он у нас временный. Ава Касьян сказывал, один сенатор, отказавшись от мира и раздав свое имение бедным, оставил некоторую часть для собственного употребления, ибо не хотел смириться до совершенного отречения и точно подчинения общежительному правилу. То есть в монастыре там никто ничего не имел, ни одного медного пятака, только вот то, что на нем одето. То есть общежительное, все общее было. А он себе все немножко оставил. Святой Василий изрек ему такое слово. Ты сенатором перестал быть и монахом не сделался. Вот трудно усидеть на двух стульях. Невозможно. И этим не стал. И другим перестал быть. И у нас, у некоторых, не хватает решимости, как у того сенатора. Спрашиваешь, вот на исповедь спрашиваешь, каешься, что красишься? Говорит, нет, я не крашусь, только волосы. Все, только волосы. То есть, и вроде как-то оторвалась от тех, кто в миру себя разрисовывает, как индеец племени Камаюров, и не стала христианкой, потому что оставила, как тот сенатор, себе чуть-чуть оставила, немножко. И за грех это не считает, только волосы. А какая разница? Только по карманам воруешь, или еще и по квартирам лазишь. Вор есть вор. Спрашиваешь, смотришь зрелище? Нет, только новости. Хотя помним, что за новости, как сказал святый Савва Исаия, человек, интересующийся ими, уподобляется отхожему месту. Нет, не смотрю, только новости. Все. Носишь брюки женщине? Нет, только в лес. И не кается. Потому что в лесу Бога нету? Есть. Но как же? А как? А как раньше ходили? До 61 года, до 1961 года. И косой серпом все в юбках. То есть, если человек считает, что он почти отказался от греха, ну вот немножко осталось, он же в нем не кается, вот это вот только, вот как говорят, нет только, это говорит о том, что человек уже не борется с грехом, все. Он успокоился, не борется. Я ж только, вот сатана внушил, только чуть-чуть. Таким образом он заключил союз с сатаной. Спокойно живет, как вор, который считает, перестает себя считать вором, потому что он только немного ворует, только у богатых. Вот в тюрьме такое слышал. Говорит, да нет, что ж, какой я вор, мы у богатых только воровали. Потому что это еще нищим еще враждовал, как тот Домбровский, да, перекос такой. Одних грабил, другим раздавал. Вот эта греховная малость, которую человек... как тот сенатор, оставляет себе, не желая проявить решимости, приведет к тому, что можно услышать. Ты сенатором перестал быть, и христианином не стал. Вот можно услышать на суде. Вот ты перестал быть одним, но и вторым не стал. Ни рыба, ни мясо. Помним, Господь сказал, холодного приму, горячего. А теплохладного и сторону из уст своих. Еще раз, мы с вами должны просмотреть свою жизнь и проявить полную решимость. Без нее невозможно стать христианином. Невозможно. Решимость твердую. Угождать только одному Богу и не заключать союз с сатаной. Святитель Игнатий Брянчанинов учит. Решительным переходом увенчивается переход постепенный. Служение Марфы окончилось, когда угощение Господа было совершено. Ну все, покормили, посуду помыли, все, закончилось служение Марфы. Мария, седши при ногу Иисусову, слышишь и слово Его. Положение, принятое Марией, служит изображением состояния души, удостоившейся вступить в духовный подвиг. Состояние это есть вместе и спокойствие, и смирение. Вот она сидела у ног. Это смирение. Это спокойствие. Сидела и внимала. Вот без этого, без смирения, невозможно духовного подвига иметь. Если у нас внутри что-то бушует, возмущение, раздражение, нет там духовного, нету. Смирение делает человека обителью Бога. Хотим быть обителью Бога, чтобы Господь в нас пребывал, значит, надо смириться. Что значит смириться? Смириться под Его заповеди. То есть искать себе придирчиво, сам себе придираться. А нет ли чего во мне такого, что было бы противно Богу? А не делал ли я что-нибудь Ему неугодное, даже в самой мелочи? Если находим, то тут же гнать всякое самооправдание, потому что сатана тут же найдет, как оправдать. И проявить вот эту решимость, смириться, и тогда мы становимся обиталищем Бога. Достигший служения Богу духа оставляет наружные делания, оставляет попечение о иных способах богоугождения или употребляет их умеренно и редко в случаях особенной нужды. Духом своим он повержен к ногам Спасителя, внимает единственно Его Слову, сознает себя созданием Божьим, а не самобытным существом. Вот это замечание святителя относится к каждому из нас. Ведь мы себя во многом видим самобытным существом. То есть сам живу, сам себе зарабатываю, сам себя лечу, сам себя одеваю, обуваю, то есть самобытный. Видит себя, как только увидел самобытным, значит, увидел себя вне Бога. Итак, тот видит себя созданием Божьим, который все, что с ним происходит, вокруг него происходит, видит, как ничто иное, промысел Божий. Что вот ну не поднялся бы я с постели сегодня утром, если бы Господь мне не помог этого сделать. Без лени бы так приковал к постели, что и не вздохнул. Он, слава тебе, Господи, ты дал мне подняться, дал силы одеться, умыться, помолиться. Слава тебе, Господи. Помним, что без Божьей помощи, без действия Святого Духа мы даже Господи сказать не можем. Не можем произнести имя Божие без Его помощи. А куда больше нам? Если даже мы такой малости сделать не можем. А мы с вами все забываем. Все считаем, что мы сами. Вот я тут приготовила. Я приготовила. Все, славу себе воздала. И что, слава тебе, Господи, что я с Божьей помощью, вот с твоей помощью, Господи, я тут приготовила. И то можно было бы лучше приготовить. Такой человек предает себя всецело воле и водительству Спасителя. Очевидно, что такое состояние достается душе более или менее продолжительным телесным подвигом. То есть прийти к состоянию, когда человек уже не видит себя самобытным, а видит себя существом, полностью зависящим от Бога, который может спастись только с Божьей помощью, Итак, оно, вот это состояние приходит только через продолжительный, более или менее продолжительный подвиг телесный. То есть совершаем телесный подвиг до тех пор, пока вдруг у нас возникает вот такое состояние всецелости, преданности Богу. И Мария не могла бы сидеть у ног Господа и устремить все свое внимание к учению Его, если бы Марфа не приняла на себя попечение о приеме. То есть, если бы Марфа не накрывала на стол, и Мария не могла бы сидеть у ног. То есть, мы понимаем, что в нас не может быть духовного, если изначально мы не потрудимся телесно. Служение и поклонение Богу духом и истину есть та благая часть, есть то блаженное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, не прекращается, как прекращаются телесные подвиги с окончанием земной жизни. Итак, вот это служение, поклонение Богу духом и истиною, это составляет благую часть. Вот благая часть, вот Мария сидела и слушала, и вникала, и внимала. Так вот, эта благая часть, она не прерывается никогда и после смерти. Мы продолжаем Богу служить и духом, и истиною. А телесные подвиги как минимум прекращаются с разлучением души от тела. Умерло тело. Все. Телесные подвиги прекратились. Поэтому, если мы с вами сделаем вывод, что если мы с вами будем заниматься только телесными подвигами и не научимся духовным, то мы не сможем их продолжать. Ну, не вы здесь. Как я буду в будущей жизни продолжать вот эти духовные подвиги, если я им здесь не навык, а занимался одними телесными? Благая часть пребывает неотъемлемой принадлежностью души в вечности. В вечности получает полное развитие. Вот там мы получим полное развитие. Вот этой благой части, то есть служение и поклонение Богу духом и истиною. Но начинается с телесного все. Одно без другого невозможно. Телесный подвиг часто окрадывается весьма важным недостатком. Недостаток этот заключается в том, когда подвижник упражняется в подвиге безрассудно, когда дает подвигу излишнюю цену, когда совершает телесные подвиги для них самих. То есть, если человек, не понимая смысла телесного подвига, вот прочитал, что святые отцы, ну, скажем, когда совершали телесные подвиги, как у нас, помните, здесь в одном докладе было, значит, он несколько лет ходил на четвереньках, то есть на локтях и коленях. Вот такой подвиг совершал. Почему? Потому что чувствовал себя скотиной. То есть недостойным звания ни человека, ни христианина. И вот если мы с вами возьмемся и сейчас начнем ходить вот так, опираясь на локти и колени, просто потому что вот он ходил, стал святым, и я сейчас начну ходить и тоже стану святым. Простите, святым не станем, наоборот, скотоподобными станем. Потому что смысл в чем? Он это делал для того, чтобы, изнуряя свое тело, привести душу в покаяние, которое единственно может быть для нас с вами спасительным. Вот смысл подвига телесного, чтобы привести душу в покаяние. А если просто человек ложит земные поклоны, простите, это физарядка. Вот ложим земные поклоны с чем? С покаянным чувством: «Господи, помилуй меня!» И повергаемся пред Богом.
ниц. А если человек просто решил, ну вот буду делать по 10 поклонов, и делает. Одышка, сердцебиение, простите, физзарядка. Смысла от такого подвига нету, потому что делает подвиг ради подвига. Вот сказал себе, 20 поклонов буду делать, и делает. Еще хуже, гордиться еще начинает тем, что он каждый день по 20 поклонов делает. Есть у нас такие христиане, к сожалению. То есть подвиг ради подвига. Или видит в этом спасение. Вот буду есть, значит, поститься, скажем, не 2 дня как в неделю, как мы постимся, всегда и пятница. А вот буду еще понедельник поститься ради небесных сил бесплотных. Есть такой подвиг. Значит, понедельник, среда, пятница. И считает, что таким образом спасается, потому что еще и понедельник постится. Итак, не видит смысла поста. Пост, ну, нужен для того, чтобы покаянное состояние душу привести, чтобы почувствовать свое невежество, почувствовать свое недостоинство. А человек постится, простите, диета. Дальше. Когда вот человек видит цену вот своего жительства, то есть когда придает вот этим телесным подвигам цену большую, чем они того заслуживают. То есть совершают телесные подвиги, значит, вот уже христианин. Простите, есть подвиг более высокий, духовный, душевный, до которого мы еще не доросли. Значит, какая цена нашим телесным подвигам? Ну, это как низшая ступень. Чем гордиться? А у нас же как? Скажем, открыл человек акафист, прочитал акафизму, положил поклоны и получил самоудовлетворение такое. Ну, тут же повернулся, вот его толкнули, тут же в раздражение. Ведь сколько в храме наблюдалось? Стоит человек, молится вроде истово, рядом осенял себя человек крестным знамением, нечаянно толкнул локтем, поворачивается и тут же устраивает скандал. Тут же на глазах у всех. Не то, что сам не молится, другим не дает молиться. И такое сколько угодно, кстати, это делают те, кто 30 лет ходит в храм. Вновь прибывшие такого не делают. Они боятся, они еще не потеряли вот этого благоговения. А вот эти наши постоянные прихожанки, это тут тоже повернется и тут же говорит, что ты меня учишь, 30 лет хожу в храм. Вот человек злобу затаяет, обиду. Это говорит о чем? Человек видит свое спасение в том, что он стоит и молится. Вот молитве придает значение не молитвенное, не чтобы покаяние душу привести, а гордится тем, что она повторяет слова, или те, которые слышит, про себя повторяет. Вот она молится. Не понимая, что молитвы, вот это молитвенные стояния, крестные ходы, поклоны и так далее, нужны лишь как орудия для того, чтобы привести душу в самоукорение, в покаянное состояние и таким образом победить раздражение, осуждение и прочие страсти. Итак, мы телесными подвигами, еще раз возвращаемся, побеждаем страсти наши с вами, раздражение, осуждение и так далее. Вот, кстати, о крестных ходах. Те, кто ходили крестным ходом, понимали ли, что это покаянный крестный ход? Что каялись ли всю дорогу? Вот если человек понимает, что это покаянный крестный ход, он идет и всю дорогу кается. Думали о своих ногах, когда шли? Вот когда шли, о чем думали? О ногах? Как бы дойти? А потом тайно гордились, что дошли. Или шли всю дорогу каялись? Не каялись. В лучшем случае просто молчали, в худшем еще пустословили по дороге. Рассказывали, как в прошлый раз они шли, как ноги страдали, какие привалы были, как они дошли. Вот искаженное понятие телесного подвига, такого великого, как крестный ход. Так вот, вот этот человек неправильным понятием наносит больший душе вред. Вот дошла и потом гордилась. Вот всех на автобусе последние километры подвозили, а я пешком дошла. Правда, потом лежала пластом, но дошла. Все, и демон гордости верхом сел. А как же, гордость, конечно, гордость. Тайная, притом тонкая. Я дошла. А с чем дошла? С демоном гордости. Не, что значит выдержала? Выдержала, говорит. Все, и медаль себе на грудь повесила. Что там, Господи, нет его? Я сама выдержала. Бога нет. Это вот только как раз о чем мы только что говорили. Да? То есть, это когда человек самобытен. То есть, я сама и дошла. Не, ну как же? Правильно, я дошла. Все. Нет, минутку. Человек иначе бы сказал, что слава тебе, Господи, ты мне дал силы дойти. Значит, если ты и дал, то при чем здесь я? Где мой подвиг? Нету его. Господи, если бы ты не дал, да не дошла бы в жизни. Мало того, с чем дошла? С саможалением. Ноги стерла. И упала. А потом пришла и лечь негде. Все заняли. Ходила еще и переживала, что все лежат, а теперь приткнуться негде. Устала. А в храме даже пол весь занят. Ну, нужен такой подвиг. Еще раз. Крестный ход есть покаянный крестный ход. Это точно так же, как пост. Без воздержания чувствами и без покаяния превращается в диету. Так и крестный ход. Без покаяния превращается в спортивные соревнования. Вот это хождение на дальней дистанции. Дойду, не дойду. Еще раз, если мы постимся ради поста, это диета. Ведь пост для чего нужен? Воздержание у нас. Желудком, глазами, языком, ушами. Для чего воздержание? Чтобы привести душу в покаянное состояние. Господи, прости, в среду скорбим, что, как Иуда, предаю тебя. В пятницу скорбим, что распинаю тебя грехами. Поэтому воздерживаюсь, поэтому кусок мяса не лезет мне в рот. Потому что скорблю. Вот. Если бы по дороге шли крестным ходом и скорбели. Господи, вот это вот то, что сейчас переношу, прими. Прими. Вот эти вот все недуги, которые переношу крестным ходом, идя. Господи, прими их, чтобы я по жизни вот так шел и переносил все тяготы. И приводил вот этим телесными недугами в покаянное состояние свою душу. Перед крестным ходом исповедались ли? Нет, конечно. У всех ли попросили прощения? То есть, собрались в крестный ход идти, а он покаянный. А какое покаянное, если мы не примирились со всеми, если у всех не попросили прощения? Какое покаяние? Поэтому перед крестным ходом, во-первых, начали с того, что у всех попросили прощения. Простите, братцы, простите, миленькие, тут обижала, тут раздражалась, тут коряла, тут пожадничала, простите меня. Пошла, покаялась, причастилась и отправилась в крестный покаянный ход. Вот, вот показатель закваски крестного покаянного хода. Попросили прощения, исповедовались, значит, закваска та, которая нужна. Нет, простите, спортивные соревнования. Он же как, о, крестный ход, идешь, иду. И вот думаешь, дойду, не дойду. Надо благословиться. А то без благословения. Встала и пошла. Каждый раз хожу. И пошли. Лишь бы дойти. А с чем дойти? чтобы гордиться. Я была. Всем говорят, вы знаете, я была. Просто в весном ходу. Так вот, если у нас с вами будет покаяние в крестном ходу, это есть орудие со страстями. В противном случае, помним, ни пост не нужен такой, ни крестный ход. То есть видим, если человек неразумно подходит к вот этим телесным подвигам, то они ему на погибель. Лучше тогда не ходить в крестный ход, чем потом гордиться тем, что прошел. Святитель Игнатий Причинов учит. С такой неправильной оценкой телесному подвигу, вот когда мы ему даем излишнюю цену, я постник, я молитвенник, всегда сопряжено уничижение духовного подвига, стремление отвлечь от него занимающихся им. То есть, еще раз, если мы телесному подвигу излишнюю цену придаем, таким образом мы уничижаем духовный подвиг. Помним, что это низшая ступень, высшая духовный. Это случалось с Марфою. Она сочла поведение Марии неправильным и недостаточным, а свое более ценным, более достойным уважения. То есть, вот она трудится, а та сидит. Она своему телесному подвигу придала большее значение. Милосердный Господь, не отвергая служение Марфы, снисходительно заметил ей, что все ее служение, что в ее служение много излишнего и суетного, что делание Марии есть делание существенное. Этим замечанием Господь очистил подвиг Марфы от высокоумия и научил совершать телесное служение со смирением. То есть он ей показал, Марфе, что да, конечно, ты делаешь, но много делаешь суетного. А вот Мария подвиг выше, смирил ее. Телесный подвиг, еще не озаренный духовным разумом, всегда имеет в себе много суетного и излишнего. На самом деле, иногда даже не по силам берут подвиги на себя, без благословения начинают два акафиста, три акафизмы, а потом ломается человек, поклонов наберет, а потом не по силе, а еще хуже, наблагословляется, а потом не может нести. Трудящийся в нем, то есть в телесном подвиге, хотя и трудится ради Бога, но трудится в ветхом человеке. На его ниве с пшеничного, с пшеницей вместе вырастают и плевлы. Он не может быть свободным от влияния на него образа мыслей и деятельности плотского мудрования. То есть тот, кто трудится телесными подвигами, хоть и ради Бога это, но он не может освободиться от плотского мудрования. Обязательно клинится плотское мудрование. То есть суждение о Боге, о духовном, не так, как святые отцы учат, а как сам считает правильным. Вот сколько ему поклонов делать, как поклоны делать, или думаешь, что если поклоны делает, начинает надмиваться над другими. Вот все стоят в храме, идет богослужение, вдруг кто-то падает на колени и долго стоит на коленях. Остальные стоят на ногах. И вот тот, кто стоит на коленях, начинает надмиваться над остальными. Вот я стою на коленях, а они так стоят. И смущение у остальных производит. Тут стоит уже не о молитве, думает, может мне тоже на колени упасть. Ведь так и происходит. Подходит батюшка, что делать? Вот там трое стояли на коленях, а я нет. Наверное, неправильно поступила. Наверное, тоже надо было встать на колени. То есть, когда самопроизвольно, самочинно в храме начинают делать беспорядочные осенения крестным знаменем, земные поклоны и коленопреклонения, это неправильно, о чем говорил наш владыка на проповеди. Что все должно быть со смирением и благочинно, то есть благо и по чину. А мы иногда своим поведением просто смущаем людей. Вот человек считает, что он подвиг совершил, взял и упал на колени в том месте, где правильно было бы просто стоять и молиться. И сам уже не молится, и других отвлек, потому что сам про коленки свои думает. Необходимо всем нам обратить должное внимание на наставление, сделанное Господом. И добрые дела наши, совершаемые при посредстве тела, совершать с величайшим смирением. Подобно рабам, обязанным исполнять волю Господа своего, не могущим исполнить эту волю, как должно, по причине немощи греховного повреждения. То есть, как бы мы ни пытались угодить Богу, как бы мы с вами, какие бы подвиги ни старались совершить, помнить, что мы никогда их в полной мере совершить не сможем. И в должной мере, и так, как положено. Потому чем гордиться? Вот если человек об этом помнит, значит, помним, что демон тщеславия тогда к такому человеку не подойдет. Некий брат пришел на Хермейскую гору к Авве Феодору, старцу, и сказал ему: «Отец, что мне делать? Душа моя погибает. Когда я проводил жизнь мирянина, много постился и упражнялся в бдениях, имел обильные слезы и умиления. Ныне же, когда отрекся от мира, то есть ушел в монастырь, и сделался иноком, не вижу в себе ни одной добродетели». Вот был в миру, и поклоны, и стояния, и слезы, ну все имел. Пришел, ни одной добродетели. Старец сказал ему: «То, в чем ты преуспевал в мирской жизни, преуспевал по причине гордыни и похвалы человеческой». То есть, когда мы на глазах у других делаем, внутри подогревается. И мы с легкостью это делаем. «Они поспешествовали тебе, тонко в тебе действуя. Делание твое неприятно было Богу, и дьявол пренебрегал тобой, не воздвигая против тебя брани и не препятствуя такому твоему преуспеянию в кавычках». То есть, когда мы с тщеславием, то есть на глазах у всех делаем, или когда все знают, что мы вот такие постники, мы об этом рассказываем, как мы постимся, или у нас спрашивают, а мы говорим, или чувствуем себя таковыми, то вот это лицемерное, оно не нужно Богу. И тогда дьявол не трогает, он не мешает. Пожалуйста, постись, молись, он еще и помогает. Будешь на сырой земле спать, и полено под голову положишь, и будет на нем удобно спать. Дьявол не мешает тут. Пожалуйста, потому что человек видит в этом спасение. Не в покаянии, не в исправлении, а вот в этом подвиге. И питается этот подвиг вот этой славой людской, что про нас скажут, смотри какая. «Ныне же, видя, что ты вышел на войну против него, то есть против дьявола, он вооружился против тебя, но Богу угоднее один псалом, ныне произносимый тобой,
со смирением, нежели тысячи псалмов, которые ты произносил, находясь в мирской жизни, то есть с гордостью. Также ему, то есть Господу, приятнее твой незначительный пост, чем всенедельный пост, которым ты постился в мирской жизни. Брат сказал на это: «Отец, ныне я вовсе не пощусь. Все добродетели взяты от меня». Узнаем себя. Вот многие говорили, сколько приходило люди. Вот, говорит, раньше я и постилась, и молилась. Сейчас, ну, батюшка, ну ничего не могу. Ни пост не идет, ни молитва. Вот раньше как-то с грехами боролась, а сейчас еще больше их стало. И бороться не могу. Узнаем себя. Вот такое состояние испытывал этот инок. Говорит, батюшка, ну что ж, говорит, видишь, да. Не пощусь, не молюсь, вообще ничего не могу делать. Старец отвечал: «Брат, довольно тебе того, что ты имеешь. Терпи с благодарением, и будет тебе благо». Но брат настаивал на своем. «Точно погибла душа моя». Вот это вот, ну, замечательный пример для многих. Потому что многим начинаешь объяснять: смиряйся и продолжай делать во что бы то ни стало, чем занимался. Уж как получается, не оценивай, Бог это оценит, твои старания, а не ты сам. А тут же говорит: нет, как же, батюшка, все равно, я же погибаю, вот я же вижу. Вот он говорит: что ж, погибает моя душа. Тогда старец сказал: брат, опасаясь, чтобы не ослабить твое смиренное, смиренномудрие, я не хотел говорить тебе того, что вижу себя вынужденным высказать по причине состояния уныния, в которое ты приведен дьяволом. Вот не хотел говорить, но придется сказать, потому что вижу, в каком ты унылом состоянии. Твое мнение, что ты имел добродетели, пребывая в мирской жизни, принадлежит к отраслям гордости. Так и фарисей погубил свои добрые дела. Теперь же, когда ты думаешь, что решительно не имеешь ни одного доброго дела, этой одной смиренной мысли уже достаточно для твоего спасения. Так был оправдан и мытарь, не сделавший ни одного доброго дела. Помним, как Господь о мытаре и фарисее заканчивает повествование, что спрашивает, кто вышел более оправданным. Вот фарисей, который превозносился, говорил: слава тебе, Господи, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь. И пощусь два раза в неделю, и десятину даю, и так далее. Вот он делал добрые дела, но он превозносился. А мытарь ни одного доброго дела не сделал. А стоял, стучал себя в грудь и говорил: Господи, милостив буди мне грешному. Вот он понимал, что он ничего доброго не сделал, и вышел более оправдан, хотя ни одного доброго дела не сделал. Вот это смиренное состояние наше с вами, покаянное, понимание, что ничего в этом мире мы доброго сделать не сможем, а то, что и пытается Господь нашими руками сотворить, мы обязательно в эту бочку с медом добавим ложку с дегтем. Нечем нам возноситься, нечем гордиться. И вот этой одной мысли достаточно, чтобы быть оправданным. Вот этого постоянного понимания. Грешный или ленивый человек, но сокрушенный и смиренный сердцем, угоднее Богу человека, делающего много добрых дел и зараженный по причине их самомнением. Вот о себе мнение составил: я постница, молитвенница, я хорошо готовлю и так далее, я раздаю милостыню.
храм хожу, особенно когда взор устремляется на тех, кто не ходит в храм, у нас на глазах живет, живет не по-христиански, тут сразу моментально человек начинает себя сравнивать. Это самое губительное явление сравнить себя с кем-нибудь. Тут и осуждение, превозношение. Помним, да? Итак, запомним, что сокрушенный и смиренным сердцем человек грешный и ленивый. Он угоднее Богу человека, делающего много доброго, но при этом превозносящийся, вот зараженный этим самомнением, тот менее угоден, хотя и делает добрые дела. Вот если мы потихоньку будем это все усваивать в себя, впитывать, то, глядишь, спасемся. Брат, услышав это, ощутил в своей душе утешение и разрешение своего недоумения. Он поклонился старцу до земли и сказал: «Ныне при твоем посредстве спасена душа моя». Итак, Богу достаточно одной смиренной мысли о нашем недостоинстве. Вот это угоднее Богу всего. Запомним, когда враг будет смущать, что вот ты ничего доброго не делаешь, уже и молиться не так стал, уже рассеяно, уже поститься тебе тяжело, не пост нарушаешь, и то не делаешь, и это не делаешь. Говоришь: слава тебе, Господи, вот что ты мне указал на мои недостатки. Так ты лечишь мою гордыню, мое самомнение. Я понимаю, что ничего путного перед тобой сделать не могу. Божьей милости будь мне грешному, как тому мытарю. И это угодно Богу. И этим успокоиться. Занимаешься телесным подвигом, очень полезно знать, что есть другой подвиг. Подвиг несравненно высший. Подвиг душевный. Подвиг, осеняемый божественную благодатью. Не имеющий душевного делания, сказал святой Исаак Сирийский, пребывает чуждым даров духа, каковы бы ни были телесные подвиги. Итак, тот, кто не занимается душевными подвигами, он чужд даров Святого Духа. Поэтому помнить и не превозноситься, что мы с вами постники, молитвенники, стоим в храме. Великий наставник монашествующих уподобляет телесное делание одно само по себе, когда ему не содействует делание ума во внутренней клети ложным, бесплодным и сам сухим. Потому что телесное делание разуму Божию приблизиться не может. Это видим на Марфе. Она так занята была своими трудом, так уверена была в значении его, что не просила у Господа распоряжения ему благоугодного, но предложила свое разумение, свое распоряжение, ходатайство, чтобы они были исполнены. То есть видим, что человек, который занимается телесными подвигами, к Богу не приближается. Видите, как Марфа, она не сказала Богу, что: «Господи, вот там Мария сидит, если хочешь, пусть она, может, мне поможет, или лучше пусть она сидит там у твоих ног». То есть она не спросила Бога, что ему угоднее. Она настолько была уверена, что вот то, что она делает, это так важно, это так нужно накрыть на стол, что она Богу свое решение предложила. Говорит, что ты ей, не все, что она сидит там у тебя у ног, да? Пусть она встанет и мне поможет. То есть она свое, она уже Богу указывать начала. Что ему лучше делать? Что ему больше угодно? Почему чтение этой евангельской повести установлено Святою Церковью во все праздники Божьей Матери? Потому что Богоматерь принесла Богу человеку возвышеннейшее телесное служение и возвышеннейшее служение Духа. Понятно почему? То есть Марфа, помним, это образ телесного подвига, Мария – образ духовного подвига. Так вот, Богородица принесла возвышеннейший подвиг и телесный, и духовный. Поэтому это Евангелие всегда читается на богородичные праздники. Слагая все глаголы его в сердце своем. Итак, в Евангелии мы читаем, что она слагала все глаголы в сердце своем, духовный подвиг, соблюдая все случившиеся с ним, с младенчества и все относящееся к нему, слагающее в сердце своем, на все. Не по частям, как мы. Вот от отсюда до сюда я христианин, а там уже даже живу как язычник. Нет, она все исполняла. Для объяснения этого прилагается к повести из следующей главы Евангелия от Луки воззвание Господу некой жены, слышавшей учение Господа, блаженно чрево носившее тя и соса еже сал. Помним, что одна некая в этом дальше приступка делается, некоторый промежуток, и дальше продолжается текст Евангелия на чтение на Богородичное. Вот этими словами. И ответ Господа на это воззвание: тем же убо блаженни слышащие Слово Божие и хранящие е. Ответ Божий на суждение человеческое. Суждение человеческое признало Богоматерь блаженную единственно за рождение ее Бога-человека. Вот она блаженная, тот, кто тебя родил. Да? Блаженное чрево, носящее тебя. То есть по человечеству, значит, признали единственное блажение за блаженную Богородицу, за рождение человека. Богочеловек возвышает достоинство Богоматери, назвав особенно блаженными слышащих Слово Божие и хранящие его. Это блаженство Божия Матерь имела превыше всех человеков. Вот никто из живших на земле не смог так сохранить и исполнить Слово Божие, как Богоматерь. Помним, что когда апостол встретился с Богородицей, его впечатление, он говорит, что если бы я не знал, что Христос Бог, то я бы подумал, что это Бог передо мной. Вот такими качествами, такой благодатью обладала Богородица, настолько она была уже обоготворена уже на земле, живя здесь еще в этой плоти, что апостол говорит, подумал бы, что это Бог. Вот такая у нас с вами заступница на небе. Вот такая молитвенница за нас, ходатайца пред Богом.
Желающие вступить в служение Господу должны начать с телесного подвига, с совершения заповедей евангельских при посредстве телесных действий. Но помним, телесные действия милости не раздали, и в долг у нас заняли, мы назад не просим, и нас ненавидят, мы угостили человека чем-то, то есть благотворили ему, что-то сделали доброе, нас прокляли, мы сказали: дай тебе Бог здоровья, добрые слова сказали. То есть начинаем с исполнения евангельских заповедей. Душа наша находится в связи с телом по сотворению, в зависимости от него, по причине падения. Она заражается греховными недугами, страстями по причине действий телесных. То есть помним, что у нас душа напрямую связана с телом, и что она у нас с вами страстями заражается по действию телесным. Вот раз объелся, два объелся, страсть обжорства, гортанобесия, душа страдает. Раз накрасилась, два накрасилась, все, страсть, противление Богу. Ведь помним, что боремся мы не с краской, не с брюками. Мы боремся с сатаной, который убеждает женщину, что это хорошо. И она делает это, заключает союз с сатаной. Еще раз, с сатаной мы боремся. А сатана через тело делает человека своим рабом. Сказано, всякий творящий грех есть раб греха. Сказано, что всякий творящий грех противник Богу. Она заряжена. Итак, значит, будем помнить, что от тела, если его не усмирять, душа попадает в полную зависимость, в рабство греха. Истребляются в ней страсти, водворяются в нее благие навыки, добродетели при посредстве действий телесных. Опять-таки, если мы тело свое подчиняем душе, сказал: нет, Богу это не угодно, не получишь ты лишнего куска. Все, вот наложила еще ложку, еще одну отложу с тарелки. И получишь, будешь ты у меня в подчинении. Все, и не объелась, задышать нечего. Итак, принудили тело и освободились, опять-таки, освободили душу опять телесными действиями, позволяющий себе действовать по влечению гнева, порабощается по причине навыка, образуемого действиями, то есть кричит, угрожает и так далее, действиями гневной страсти. Итак, тот, кто позволяет себе, обратите внимание, позволяет себе, то есть не сдержалась, и прогневилась, и накричала, стала человек убийцей. Опять-таки действиями, языком, телесным действием, жестами. Некоторые говорят: язык мой, враг мой. Ложь это. Язык у нас помощник. Мы языком Бога хвалим, а свою невоздержанность сваливаем на язык. Он виноват. Значит, не я его, а он. Позволяющий себе действовать по внушениям корыстолюбия, заражается страстью сребролюбия, лихоимства, скупости. То есть человек действиями вот складывает деньги, считает их, недоплачивает. Корыстолюбие. Подобным образом все страсти входят в душу, то есть через тело, основываясь на наружной деятельности человека. Отсюда видна необходимость телесного подвига.
То есть принуждаем телом, насилуем, толкаем его на подвиг, чтобы освободиться от этих страстей. Он существенно нужен для изгнания страстей действиями, противоположными требованию страстей. То есть помним, скупость щедростью побеждается, милостью раздал, гнев кротостью, сдерживаем себя, язык, мимику, жесты сдерживаем, чтобы ни, на лице ни одна мышца не дернулась. Да? А то у нас, если не языком, то так перекосит лицо, что на человека смотреть страшно, на демона похож, из глаз искры прыжут. Благоразумный телесный подвиг, основанный на Слове Божьем, совершает в значительной степени освобождение человека от греха, образует из него в значительной степени наперстника добродетеля и служителя христианства. Итак, благоразумный телесный подвиг, запомним, благоразумный, а не спонтанный, не безумный подвиг. То есть подвиг с пониманием, для чего ты это делаешь, для чего ложишь земные поклоны. А вот чтобы укротить страсть, чтобы душу привести в покаянное состояние, вот для чего поклоны, а не физзарядка. Для чего постимся, для чего крестные ходы и так далее. Для чего едем по святым местам. Не для того, чтобы там маслица оттуда привезти и всем рассказать. А для того, чтобы душу свою привести в покаянное состояние, пребывая на том месте святом, где святые ходили, где они землю осветили своими ногами, поклонами земными, слезами оросили и осветили землю, чтобы проникнуться этим духом, которым пропитан монастырь или то святое место, где люди подвязались. Вот на Соловки приезжаешь, там земля кровью пропитана, мучишься, вся пропитанная. Так он светится, он как жемчужина. Там невозможно ходить по этой земле и не проникнуться тем духом. Вот там и на подвиг тебя, и на душевный, и на телесный Господь призывает. Думаешь, как же они страдали? Как они вот в этих неотапливаемых помещениях, в этом ужасном состоянии жили здесь? Вместе с уголовниками, которые над ними издевались. Как их здесь пытали. Как бросали с горы секирной. Страшно придумать так вот. Привязать человека к бревну и бросить его по ступенькам катиться, которые почти вертикальные, 360 ступеней. Когда человек крутится, падает от него сверху бревно на каждой ступени. И долетает до конца уже убитым. Видите, не сразу, а постепенно садистки так убиваются. И люди от этого получали удовлетворение. Красноармейцы, простите, считают, что они доброе дело творили. Которые тоже там же были, охранники, на тех же Соловках. Знаете, вот есть мученичество за Христа, святое. А есть лжемученичество, когда человек мучается за ложную идею и верит, что он совершает подвиг. На самом деле подвиг для сатаны совершает, как женщина, которая на бегудях спит. Мучается. Господи помилуй. Или накрасилась, потом тушь в глаза попала и плачет. Мучается. За сатану слезы проливает, который научил намазаться. Так сплошь и рядом. Так вот, таким телесным подвигом в самом скором времени возбуждается подвиг душевный, способный доставить спасение. Итак, если мы разумный подвиг совершаем телесный, то он в нас рождает уже душевный подвиг, который нам доставляет спасение. И холодный, и разгоряченный телесный подвиг
чуждый душевного подвига, чуждый того духовного разума, который требуется Словом Божьим, должен быть душою телесного подвига. Такой подвиг пагубен. То есть, если у нас нет духовного разума, пагубен для нас телесный подвиг. Он вводит сомнения, презрение суждения ближних, вводит в самообольщение, образует внутреннего фарисея, отчуждает от Бога, сочетывает сатане. Вот страшно, когда человек начинает себя считать христианином, совершает подвиги, начинает озираться по сторонам и видит, что окружающие не делают так, как он делает, как кажется ему благочестиво, то моментально становится внутренним фарисеем. Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как вот этот. Или как вон там. То есть я уже, все, фарисей внутренний. И таким образом слушаем, как страшно. Таким образом сочетывается сатане. Почему? Потому что внутри осуждения. А тот осуждает, тот слуга Антихриста. Дух Антихриста, потом помним, да? Мало того, ведь когда начинаем осуждать, что мы делаем? Мы бросаем камни в тех, кого осуждаем. Помним, что Господь сказал? Пусть бросит камень тот, кто сам без греха, когда блудницу привели к нему на суд. И все разошлись, потому что он каждому указал на его грех. Поэтому как мы можем судить о других, то есть бросать в них камни, если сами по уши во всех грехах, видимых и невидимых? Авва Исидор, пресвитер, говорил: если подвязаешься в посте, как должно, не гордись. Если же тщеславитесь сим, то лучше ешьте мясо. Ибо не так вредно для человека есть мясо, как гордиться и надмеваться. Еще раз, лучше кусок мяса съесть, но не надмеваться тем, что мы с вами постники. Вот помним, как в одном монастыре, братья время от времени то по одной нужде, то по другой ходили в город, в селение. А один ни разу не вышел из монастыря, этим надмевался. Говорил: вот все ходят в город, а я не хожу, то есть не соприкасаюсь с миром. А старец сказал: я бы лучше вышел и ночью обошел вокруг города и вернулся, чем надмеваться, что туда никогда не ходишь. Еще раз, не дай Бог над с вами увидеть себя лучше кого-то. Не дай Бог нам с вами надмеваться хоть чем-то. В храме стоят, вон та не так крестится, та не так кланяется, а это разговаривает. Все, а я не разговариваю. Крещусь, кланяюсь, как положено. Все, фарисей. Все, уже надмеваемся. Видите, как тонко враг, он тонко. Он же не умирал от сотворения мира, сатана. Он так навык, как нам с вами повредить разум. Увидеть свое внутреннее состояние. Живет ли в нас фарисей, можно по нашему отношению к ближним. Вот как увидеть, есть фарисей или нет? А вот разобрать свое отношение к ближним. Авва Пимен сказал одному брату: мы и братья наши как бы две картины. Если человек смотрит на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем он видит совершенство. Итак, если человек видит себя грешным и видит недостатки, то всех он видит, ну, какие они молодцы. Вот я плохо пощусь, они смотри, постники. Вот я тут встаю на ноги переминаюсь, и мысли на кухне у меня, а не в храме. А они, смотри, молятся, смотри, как смотрит на иконы, молится, да? То есть он всех видит хорошим и себя видит худшим. Это вот одно положение. А когда сам он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собой брата, находит его худым. Итак, если мы увидели хоть кого-то грешнее себя, значит, это оказывает, что мы видим себя совершенными. Не дай Бог худой помысел хоть об одном человеке. Значит, таким образом мы показываем, действием показываем, что мы превозносимся, что мы уже святые. Будем наблюдать за собой, как мы думаем о окружающих. И тут же сделать вывод, что фарисей уже родился. Господи, прости фарисейству, надо покаяться. Все, не дай мне Бог. Вот смотри, он то делает, а я этого не могу делать. Все, увидел себя хуже. Мало того, уже хуже за то, что осудил. Господи, антихрист. Вот он плохо крестится, а я антихрист, вообще осудил его. Как же не увидеть греха брата, если он творит его на наших глазах? Вот у нас на глазах делает брат какой-то грех. Вот тут нужен и душевный подвиг, и духовный разум. И подвиг, и разум нужен. Полезно вспомнить, как в таких случаях поступали святые отцы, вот когда у них на глазах творил кто-то грех. Однажды в скиту было собрание по случаю греховного падения одного брата. Ну вот монах совершил, собрались его судить, братья. Отцы говорили, Ава Патир молчал. Потом он встал и вышел, взял суму, наполнил его песком и носил на плечах своих. То есть взял за плечи, за спину закинул и ходил с этим мешком. Насыпал также немного песку в корзину и носил ее перед собой. Итак, за спиной мешок с песком, а перед глазами корзину с песком. Братья, отцы спросили его, что бы это значило. Он сказал, это сума, в которой много песку, означает мои грехи. Их много. Но я их оставил позади себя, чтобы не болезновать и не плакать о них. А там закинул за спину и не думай о них. Правда, их там много. И вижу их. А вот это немногие грехи брата моего, то есть в корзине, они напереди у меня, и я рассуждаю о них, и осуждаю брата. Это мы с вами узнаем? Свои грехи закинули за спину, грехи брата в корзиночке чуть-чуть перед собой носим, и вот мы в них копаемся, как в навозе. А не должно быть так, не должно так делать. Лучше бы мне свои грехи носить напереди, скорбеть от них и просить у Бога помилования. Отцы, выслушав сие, встали и сказали, вот истинный путь спасения. Запомнили. Грехи брата за спину, все, а свои перед глазами, вот эту сумму открой и загляни в нее, и увидишь, сколько там навоза. А еще обонянием же втянуть весь смрад, чтобы аж запершило в горле от своих грехов. Тогда слово не вырвется худого по отношению к брату. Свой смрад обонял. Когда благодать Божья обильно осенит подвижника, тогда открывается в нем обильный душевный подвиг, руководствующий христианскому совершенству. Тогда открывается в душе ее греховность, доселе закрывавшаяся от нее. Тогда отъемлется от взоров ее завеса, предстоит душе необъятная, величественная вечность, доселе скрывшаяся от нее. То есть, как только благодать коснулась, увидел свою греховность, увидел вечность, тогда час смерти, стоявший где-то далеко-далеко, это у нас с вами, это где-то потом будет и не с нами. Вот этот час смертный, где-то, когда-то, забываем, что на пороге стоим. Тогда час смерти, стоявший где-то далеко, приближится и становится перед самой душой, перед ее взором. То есть появляются добродетели памятования часа смертного. Помним, святые отцы жизнь вложили на вот этот добродетель. Помнить о часе смертном каждую секунду, каждую минуту. Это настолько душеспасительно. От таких грехов нас освобождает вот это памятование часа смертного. Тогда земная жизнь, предоставлявшаяся доселе бесконечную, сокращается в краткие размеры. Протекшая жизнь, как сон, протекшие ночи. Все, нет ее, этой жизни у нас с вами. Остающиеся поприще жизни сливаются в один предсмертный час. Помним, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Тогда из глубины души возникают стенания, доселе ей незнакомые. Возникает плач, которого доселе она не ощущала. Если обратим внимание на себя, то обнаружим, что у нас слезы, это, как правило, слезы саможаления, но не плач о грехах, вот о том, о чем идет речь. Возникает молитва, которую доселе она не произносила. Возникает молитва и плач в самой глубине души. Произносится умом и сердцем. При молчании уст возносится к небу, повергают молящегося к ногам Спасителя, содержит у ног Спасителя. Душа в исповедании своей греховности и бесконечного величия Божия входит в совершенство, вводится в совершенство десницею Всеблагого Бога, который создал человека и воссозидает его всемогуществом, обновляющего естество наше в себе и обновляющего нас собою Спасителя. Итак, если мы с вами потрудимся телесным подвигом, родим в себе вот этот духовный подвиг, плача о своих грехах, понимание своего недостоинства, и увидим тогда величие Божие. Какая между нами пропасть? Вот тогда упадем к ногам Спасителя, зарыдаем, и тогда благодать Божия, она нас вознесет. Вознесет Царствие Небесное. Еще вот здесь, живя на земле, душа туда возносится, помыслом, духом. Вот будем молить Господа, чтобы по молитвам святых нам усвоить все, что нам святые отцы преподают. Изучение Божие из примеров жития святых, чтобы нам с вами образумиться и все-таки унаследовать Царствие Небесное, укротить, смирить себя. Аминь. Ну вот, прошу ваших святых молитв, в которых очень нуждаюсь.